Но у нас сегодня остались две последние буквы, предпоследние буквы Шин. Шин – это буква, которая есть несколько таких основных смыслов. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, давайте сразу нам ее покажем. Ее форма, она одна из самых интересных.
Секундочку, я это сделаю.
Я
сегодня зареза буду максимально.
Знаете что, я вам сейчас картинки покажу. Посмотрите. Шин на иврите это шейнаим, это зубы. Зубы. Если вы представите себе букву шин, она действительно похожа на такой рот с зубами. Одну минутку, я сейчас еще пару картинок покажу, а потом вы нас вернете в шин. Спасибо. Шин похожа на костер. То есть вы можете представить себе шин, что это всплески огня. И шин. Знаете, давайте чуть-чуть еще подождем. Есть еще что-то, на что шин похоже. Может, у вас самих будет идея. Давайте я не договорю третье классическое сравнение шин. Да, покажите, пожалуйста, берем солнышко. Покажите, пожалуйста, шины. Я буду очень рад, если будут дамы, которые видны, будут. Будет замечательно. Вот она наша шин, да. Видите, три шофары. Классно просто. Значит, три у нас есть тут. Или три зуба. Значит, что такое зубы? В чем символ зубов? Что шин, первое значение буквы шин, это, конечно, очень сильно тоже отражается в имени людей, у которых шин, но это, в принципе, очень сильно говорит и про корень наших душ, и вообще, как это все работает. Шин – смысл шинуй. Шин – смысл изменения. Вот обратите внимание, зубы, они такие переменчивые. В теле человека есть этот единственный орган, который столько меняется. Ребенок не рождается с двумя наборами рук молочные и, как говорят дети, мясные, да, молочные, постоянные. Человек не рождается с двумя наборами, не знаю, там, всего чего угодно. Единственное, с чем человек рождается с двумя наборами, это зубы. Их все равно не хватает. Все равно потом мы должны этим еще как-то заниматься и как-то их обновлять с возрастом. То есть шина – это совершенно шинаем. Да, это что-то, что очень сильно говорит о росте, об изменении. Например, шин – это буква, которой сотворена Луна. Планета Луна. Что, в общем, логично, исходя из того, что мы сейчас сказали. Давайте пока уберем, чтобы мы друг на друга смотрели, а потом еще, да. Сотворена буквой шин. Понятно, она все время меняется, она все время разная, она все время другая, она то уменьшается, то увеличивается. И разумеется, что очень логично, что она сотворена буквой шин. То есть шин – буква, которая дает очень большую гибкость, очень большую изменчивость, очень большой рост или не рост. Как вы понимаете, изменчивость может быть в разные стороны. Даже Луна, она может расти, и она может уменьшаться. Те же зубы, они могут расти, они могут падать. Но в случае с человеком все-таки есть у нас некий выбор, что мы выбираем делать со своей изменчивостью. Еще буква Шин символизирует шлита. Шлита – это управление. Вот огонь, например. Да, огонь, если им не управлять, то он может разойтись и спалить все вокруг. Если им управлять, то он то, что греет, он то, что согревает, он то, что дает нам вообще жизнь. Да. Есть очень много мест на Земле, что если бы люди не умели управлять огнем, то мы не могли бы властвовать над этими землями. Да, солнце не меняется, солнце не сотворено буквой шин, солнце, зато у него есть шлита. Оно очень многим управляет. Еще раз, буква шин, у нее есть несколько основных значений, изменения, и там это больше про Луну. Но Луна изменяется под действием солнца. То есть солнце – это тот, кто приводит, чтобы другие изменялись. Обратите внимание. Поэтому нельзя сказать, что солнце не изменяется. Оно просто вот в этой паре изменяющийся и тот, кто приводит к изменениям, солнце тот, кто к изменениям приводит. Но она часть системы изменений. Окей? Поэтому там аж две шины. Она в в ней есть и шинуй, и шлита, и изменения, и власть. И на самом деле, третье, вы прекрасные совершенно, у вас были идеи, на что еще похожа буква шин, но то, что приводится, это что буква шин похожа на дерево, причем дерево, которое там как-то интересно растет из земли, может быть, даже упавшее, может быть, даже корни. Ну, вот, например, Абзамир Коэн вот такую фотографию дерева нам предлагает, которая у него ассоциируется с шин. Потому что третье значение буквы шин – это шиюх, это относиться к чему-то, принадлежать к чему-то, быть частью чего-то. То есть вот дерево, оно часть земли, да? Дерево – часть вот этой вот системы земли. Оно корнями выросло в систему. На самом деле понятно, что у каждого человека, да, есть свои места там, где он шаях, свои места, где он принадлежит. И у нас есть, то есть, другими словами, буква шин, она поднимает. И это интересно, что это предпоследняя буква. То есть, если мы говорим про алфавит, как про жизненную систему, то получается, что алфавит проводит нас от алиф через бет и так далее. Да, помните, мы обсуждали алиф Всевышний и так далее. Некий жизненный круг. Это похоже на то, что мы видели. Все, что касается воды, так работает. Когда мы говорили про Эшет Хайль, так же работало. И шин, она вот приближается к концу жизни. Конец жизни будет тав. И к концу жизни шин заставляет человека, интересно, да, задуматься о том, что об изменениях. Ну, если... А принцип вообще... И мы живем в такое время, когда этот вопрос, он, мне кажется, особенно актуальный. Мы живем во время, когда больше всего обожают говорить что-нибудь типа «позволь себе быть собой», «позволь себе, не надо себя изображать кем-то другим, будь собой настоящим, то, каким ты себя чувствуешь, таким и будь, не сдерживайся, ты потом за это так дорого заплатишь». И это очень интересный подход. Мы живем в человечестве, мы живем в истории, которая почти всю дорогу историческую сделали люди, которых учили «держи себя в руках, старайся, продвигайся», которым говорили, которых старались мотивировать, которых старались менять. Мы не живем как результат человечества, которое расслабленно лежало на берегу моря, как поколение до потопа, смотрело вдали одной левой ногой чего-то там меняла историю. Все результаты, которые у нас есть, всегда результаты преодоления, выхода из зоны комфорта, работы над собой. Правда, не нужно приводить примеры? Правда, вы понимаете, о чем я говорю? При этом, то есть, окей, у меня есть два вопроса. Не у меня, а Тор. Я хочу привести два вопроса. Во-первых, то, что касается самого себя, самой себя. Вот сама я. Я что от себя должна требовать? Или я должна сказать себе: бедненькая, не напрягайся, не дай бог, вообще не шевелись, не дай бог, не почувствуешь себя настоящую, и вообще катастрофа. Будь собой настоящей и вообще не шевелись. Или я должна себе сказать, действительно, там, возьми себя в руки и вперед. Или есть что-то между и между. А еще интереснее, что я должна сказать ребенку. Если я верю в то, что верит современная наука в большей части. Ну, 99% большей части. Психология верит, генетика верит. Что, в принципе, люди не меняются. Что, в принципе, любое малейшее, маленькое изменение, даже чисто поведенческое, это потрясающее вообще достижение. Ура, ура. А на самом деле никаких качественных, серьезных изменений быть не может. И вот то, как было в вашей семье, так же повторится в вашей семье дальше. То, как было у ваших мам, бабушки и так далее, вот это вы и проживете, никуда от этого не деться. Ну и вот это вот все. Да, то чего я вообще пристаю к детям? Чего я пытаюсь что-то с ними делать? Ну, все, вот такие гены. Надо было думать, когда замуж выходила. Может, вышла бы замуж за главного, не знаю, гения всех времен народа. Ну и передала там как-то лучшего гена. А может, мои гены бы все и испортили назад? Пойди знай. И еще хуже этот вопрос делает пасук, один из главных псуким, которые Шломо Амелах в Мишлей пишет относительно вот этой всей нашей темы. Ханух анар альпидар ко гамки изкен ло яну мемена. Воспитывай ребенка, воспитывай юного альпидар ко по его дороге. Опа! Получается, и Шломо Амелах говорит, не надо никого менять. При этом буква, к которой мы приходим к концу жизни, это шин, шиной. Это ну, типа алфавит говорит нам такую идею, что по-настоящему осознать всю крутость, всю необходимость изменений ты сможешь только, если правильно проживешь жизнь к концу жизни, только там ты по-настоящему ценишь, какая это мощь и как это важно. И вообще какой это базис. И как без этого никак. И ни в молодости, ни в юности этого осознать не можешь. На самом деле, то, что говорит Шломо Амелах, Шломо Амелах вообще не говорит о том, что не нужен шинуй, что не нужно изменения. Он как раз говорит, как найти золотую середину, как найти мостик между тем, что говорит там, психология, генетика и так далее, между тем, что понимает любой психически нормальный человек, который смотрит на историю, на мироздание, на жизнь людей, который смотрит, как выглядит жизнь людей, которые не стараются ничего делать в интернете. Там, в Японии сейчас говорят, что 10% дошло количество молодежи, которые не выходят из комнаты, которые сидят в своей детской комнате в доме у родителей. Молодежи, они были 15 лет, это началось сейчас. Это люди, которым 40. И играют в компьютер. И все. Потому что не напрягают. Да? И потому что вот. И потому что мы живем сейчас в мире, где возможность не напрягаться, она настолько прикольная и настолько приближена к нашей ежедневной жизни, что ну вообще прям вот телефончик. И в этом телефончике есть просто ну все, как кажется. И то, что говорит Шломо Амелах, Шломо Амелах говорит так. Дорогой родитель, дорогой человек, дорогая личность. Шаг номер один. Ханоха нар бедар. Сначала нужно понять, кто же такой ты, которого ты хочешь менять. Сначала нужно понять, кто же этот ребенок, которого ты хочешь менять. И менять его можно, и себя, и его, только по его дороге. Например, Талмуд приводит, что там, в каждом месяце рождаются люди с определенными качествами. Кабала приводит, что буквы имени дают человеку определенное качество. Это не то, что звезды влияют. Ну, если я меряю температуру, то градусник не влияет на то, есть ли у меня температура. Ну, может, психологически немножко, не знаю, очень спорно. Но на самом деле в реале, ну, может, десятая там какая-нибудь процента, если мне прям очень хочется. Но на самом деле градусник не влияет на температуру. Градусник показывает, какая температура. Все, точка, никуда. И все. Звезды не влияют на людей. Они дают информацию. Буквы дают информацию об этом человеке. Скажем, про буквы тяжелее говорить не влияют. Ну, там немножко более сложная система, потому что имя можно менять. А поэтому там нельзя сказать не меняют, не влияют. Они влияют, но все время, что вы живете с этими буквами, это информация. Исходя из этого, то есть, я не знаю, там человек, который родился под самый известный пример, который приводит Талмуд, да, человек родился в Маадим, родился под Марсом, и он будет кровопролитием заниматься. Может, он будет хирург, может, он будет Моэль, может, он будет вести войны по завоеванию, там, по освобождению, по помощи людям, святые войны, а может, он будет убийца. Не влияет Марс, что он выберет, но Марс информирует, что кровь будет проливаться работу. Поэтому, дорогая мама ребенка, который родился под Марсом, как-нибудь обучай его так, чтобы он смог воспользоваться этим своим необходимостью кровопролитию разумно, так, чтобы всем от этого лучше было. Если ты будешь пытаться его воспитывать великим пацифистом, а он родился под Марсом, вот, видимо, оттуда убийцы и получаются. Вы понимаете, о чем речь, да? То есть, когда мы говорим еврейский вариант шину, еврейский вариант понятия изменений, мы не говорим «делайтесь другими людьми». Мы говорим «растите». используете свое дано максимально. Про себя, про детей, про всех, на кого мы можем влиять. Про всех, кто действительно от нас, от этого всего зависит. Если мы если я понимаю, что у меня есть какое-то качество. Качество – это просто качество. Оно не плохое и не хорошее. Шинуй заключается в том, чтобы стараться изменить, заключается в том, чтобы стараться максимально это качество, да, вырастить, вылепить, вылюбить, направить в самую здоровую, лучшую для себя форму. А поэтому шин, он тоже говорит про шлита, про управление. Человек, да, как в Талмуде, да, приводится, что стоял старик и встречал людей, победителей, вернувшихся с войны, великой и огромной войны, возвращались полки победителей. Стоял старик, встречал их и говорил: ну что, с маленькой волны войны вернулись, на большую пойдете? Управление настоящее, это управление собой. Победить в войне, да, как говорит Перке, вот Гадоль Шулет Бейцро, Микове Шаир, более велик тот, кто может удержать свои желания, чем тот, кто захватил целый город. И, да, шиюх, и вот это вот при этом очень большая часть буквы шин, это шиюх, это быть частью чего-то, необходимость, любовь, быть частью чего-то, быть, относиться к чему-то. Это очень похоже на верность, но на самом деле это другой корень. То есть это, ну, это, скажем, в семье это будет выглядеть как верность. Ну, это не хуже, чем верность. Но только просто источник другой. То есть человек, у которого есть шин в семье, он будет очень верным. Но не потому, что он там, я не знаю что, а потому, что он так настолько себя чувствует частью, для него настолько важно быть частью, частью системы, частью вот та Сара, которая была на шин, да? Слушайте, это же подумать. У них там только 318 семей было с ними все время. И она все время этих женщин учила. Слушайте, я очень люблю гостей, честно. Но 318. У меня в Суккот самое большое было тут до 30. Ей прям уже непросто. Как 318 все время постоянно носить на ручках, учиться ими, заниматься с ними. Но для нее было важно, они были, она была частью них, они были частью нее. А для нее шин очень сильное умение почувствовать себя частью общества, частью группы. По-настоящему, да. Окей, давайте. Опять, я уже сказала на первом уроке, и говорю на последнем, я рассказываю на кончике ножа совсем про буквы. Есть миллион чего еще можно про буквы рассказать. И я видела, что Хавочка начала тоже серию уроков про буквы. Я пока не слушала, что она сказала, но я почти не сомневаюсь, что у нас, наверное, даже повторений там нет. Без того, что она слушала меня или я слушала ее. Это такой огромный материал буквы. Там можно плавать и плавать и не встретиться. Но это говорю зачем? Если есть вопросы, не стесняйтесь. Да? Окей. Люди, у которых имя есть в шинере, особенно имя начинается на шинере. Поехали. Ну, понятно, вы уже догадались, что у них очень большая способность к изменениям, причем способность к быстрым изменениям, возможность быстро подниматься в духовности, ну и возможность не только подниматься быстро в духовности. Очень люди, которые умеют, ну, знаете, горячие такие, они информацию умеют воспринимать прямо вау, так, ну, прямо литлаев, как по-русски это литлаев, прямо, ну, в общем, горячо воспринимать информацию. Не помню, как это литлаев. Люди, у которых есть смелость, которые такие люди, которые умеют действовать, причем все это быстро, понимаете, да, они могут очень быстро очень сильно лить, да, и очень сильно воспалиться и возгораться, и точно так же они могут и погаснуть. Они могут очень действовать быстро, и лучше, чтобы они действовали быстро, потому что, возможно, если они будут действовать не быстро, то они не обязательно будут действовать. Вы понимаете идею, да? Нет, для Эвестера это не совсем восхищаться. Это прям, я думаю, загораться чем-то. Мне кажется, для Эвестера, да, от лаха. От, да, это прям дословно загораться чем-то, да. То очень важно для них чувство плеча, чувство группы, чувство совместия. Соответственно, поэтому очень легко поддаются на уговоры, на влияние других людей. Ну, как раз это не рейш, это не сильно лидеры, вы понимаете, да? Это больше люди, которых несложно за собой вести. Ну, или им нужно... Видите, Сара была очень лидерная совершенно впереди. Но потому что она была гура. А Шин, он редко гура. Вы же видите, Шин, он больше такой, дающий. Гура это так. А у нее была Шин, и она была гура. То есть она в себе, может быть, это вырастила, воспитала, скультивировала. То есть это нужно, это работа прям. Такой человек с легкостью может быть человеком, которого в обществе любят, который притягивает к себе очень много внимания. Кстати, слово симха, веселье, оно тоже начинается с шин. Да, то есть это имя, оно часто дает людям симхат хаим, жизненную радость. Такое, причем настоящую радость, честно, я не изображаю. С другой стороны, эти люди должны очень остерегаться того, что в них сидит очень большое упрямство, особенно в близких отношениях, что у них вот эта вот вторая сторона того, что они себя чувствуют прямо частью какого-то общества, это что они, не дай бог, могут легко себя найти на месте сплетников. Понимаете, какая связь, да? Ну, сплетники, они же демонстрируют, как они всех знают, все знают, все всех знают. Ну, это не сплетник, потому что ему кайф плохо другому сделать. Это сплетник, которому кайф, насколько он все про всех знает, влияние имеет. Вот это. Ну и, соответственно, не дай бог, они могут, если они за этим, то есть точно так же, как если они за этим не следят, люди с буквы Шин, особенно первые, и над этим не работают, они могут легко, не дай бог, сплетни, или очень быть упрямыми, что это трудно сдвинуть, или, не дай бог, убежать. То есть это, ну, могут, не дай бог, убежать от других людей, надо за этим следить. Другая сторона, кстати, давайте я вам дам минуту, как выражается вторая сторона? Чувствовать шиехут, чувствовать, что вот мне важна принадлежность, мне важно принадлежать, чтобы мне принадлежали. Вот мы все время говорили, как это в обществе, а какая есть другая сторона в этом, не связанная с людьми? Ну вот на самом... Есть идеи? А вторая сторона вот этого необходимости чувствовать, что отторжение... не наоборот, а вариант. То есть вот шейху чувствовать, что или я к чему-то принадлежу, или мне что-то принадлежит. Мне очень важно знать, что мне что-то принадлежит, или я к чему-то принадлежу. Мы обсуждали относительно людей. Относительно чего это еще может? Ну, вещи. Вещь. Скажем, шопоголики. Шопоголики даже по-русски начинаются ш. Ну, это откуда? Ну, любая зависимость, у нее уже есть какой-то корень. Шопоголики, они не алкоголики, они не ищут возможности забыться. Шопоголики – это люди, которые настолько потеряли чувство, что они управляют своей жизнью, и что у них есть что-то действительно их, что никто у них не может забрать, и что они к чему-то относятся так, что никто не может забрать, что они это подсознательно переводят в то, что они могут сделать, например, покупка вещей. И получается, что каждая вещь, я знаю, что шоп это с английского, а не из русского, я пошутила. Я знаю. Нет, ну понятно, что в идеале это должно быть часть своего народа. Но не в идеале, это, например, может быть вот такая болезненная страсть к покупкам, которая человеку кажется, что она заменяет вот эту вот необходимость быть частью чего-то, или необходимость быть уверенным, что мне что-то принадлежит. Вот смотрите, вот у меня есть муж, у меня есть дети. Это правильная фраза, так сказать? У меня есть муж, у меня есть дети. Понимаете? Ну, у меня есть муж, у меня есть дети. Но у моего мужа, у моих детей есть своя жизнь и свой выбор. То есть если я могу, я, не дай бог, окажусь на месте человека, который не уверен в своих социальных связях, и я вдруг осознаю, что а гарантии не существует. Я сегодня работала с женщиной, у которой ужасные страхи, очень-очень большие страхи, и там она из дома не может выйти, и муж должен все время быть с ней, она не может ехать на автобусе, она не может ехать на машине, она боится скорости, она боится людей, у нее болезненное состояние, очень большие страхи. И мы с ней говорим, и оказывается, что на самом деле страх у нее один. У нее страх, что муж может ее бросить. И этот страх подсознательно привел ее к целому комплексу страхов, которые обеспечивают ей, понимаете, чтобы он ее не мог бросить. Ну, он там все время должен быть, она совершенно без него беспомощна, он перевел работу домой, и все такое. Понимаете? Ну, это как бы крайний такой вариант. Очень крайний, дай бог никому. Это не совсем манипуляция. Люди это делают подсознательно. Она не сидела с бумажкой, ручкой и не планировала. У нее есть очень большой страх, что муж ее теоретически может бросить. Ну как, ну она же видит в кино, там, бросает, подруги там бросит. Значит, может теоретически? Может. Кто-нибудь может сказать, что кого-то муж теоретически не может бросить? Кто-нибудь про себя может сказать, что теоретически она не может бросить? Ну, понятно. Шейхут – очень болезненное понятие. Если мне нужен шейхут, если мне нужно быть частью чего-то прямо вот... Смотрите, слава Богу, если, скажем, я еврей, у меня есть шейхут к Всевышнему, и этого у меня никто забрать. По-настоящему вот этого у меня никто забрать. Но только на этом надо по-настоящему сосредотачиваться, это нужно по-настоящему осознавать. Потому что по чесноку это единственный шейхут, с которым ничего не может случиться. Все остальные шейхуты, они... Ну вот у меня есть взрослые дети, как у многих из нас. У меня внуки, слава Богу, ну как бы мои взрослые дети, у них своя жизнь, тихо-тихо, что только так и было. Ну и это они конечно, ко мне... Ну, это очень спорно уже, кто к кому относится, они ко мне или я к ним. Это не... Я понимаю, что... Я теперь не мозгами понимаю. Я как взрослая понимаю, что мои маленькие дети, это тоже очень временно. В общем, это такая интересная тема, про нее подумать. Окей. То есть мы сказали, что это тоже люди, у которых есть возможность быть очень радостными, очень веселыми, если они выбирают правильные направления в жизни. Окей, я чуть-чуть. Так, хорошо, все, побежали. Буква Та. Если нет вопросов про букву Ши, знаете, что я ставлю на конец. Я сейчас быстренько расскажу про букву Та. У нас может закончить, да, и тогда все вопросы. Хорошо? Окей, буква Тав. Буква Тав на самом деле пишется не Тав. Некоторые думают, что это Тав, как ребенок, как дети. А это именно Тав, как знак, как направление. Вот обратите внимание, буква Тав, она же последняя. Но она про окончание жизни. Почему? Спрашивают наши великие мудрецы. Почему? Буква Тав, не буква Хет. Есть замечательная буква «закончить жизнь». Буква Хет. Типа вот я прошел вот это все. Исов Давара, Коль Нишма. Вот в конце все понял. И теперь я осознал жизнь. И в конце стоит такая Хет. Точка. Теперь, Мирим, солнышко, покажите, пожалуйста, букву Тав. Будьте добры. Мирим, вы с нами? Ой, да. Вот. Обратите внимание, буква Тав очень похожа на букву Хет. Мирим, хотите нарисовать на букве Тав букву Хет? Вот обратите внимание, буква Тав, она прямо практически буква Хет. Люд, буква Хет это, посмотрите, это та же самая трава, обратите внимание, только без вот этой ножки, которая вот тут торчит. Вот представьте себе трав без ножки. Покажите меня на секундочку, Мира. Мира, покажите меня секунду. Вот смотрите, трав – это как будто хэт, который делает вот так. Ну, ножкой вот так делает. Ну, направление показывает. Вот так ножка. То есть так-то она хэт. Но вот хэт, у которой есть вот эта ножка. Вот этот стрел, вот это направление. Понимаете? Хэт – это буква жизни. И логично было бы закончить. Почему логично, что последний должен быть хэт? Ну, типа алфавит заканчивается. Заканчивается история жизни человека. И вот в конце человек подводит итог и осознает, что такое жизнь. Вот была бы такая красотень. Хаим, да. Хэт – это слово хаим, да. То есть, другими словами, и главный этап, она почти хэт, кроме этой стрелочки. Ой, Мирим, я вас попрошу сложную вещь делать. Если вдруг удастся, дамы, представьте, что мы с вами все время говорим, вот мы пропустили эту мысль в шин, что жизнь, она циклична. Поэтому шана, она, да, слово лишанен, цикл, повторение, да. То есть после буквы ТАВ на самом деле алфавит можно было бы зациклить. И тогда после буквы ТАВ мы бы сразу поняли, куда эта ножка показывает. Что эта ножка показывает. Мире, можете поставить, пожалуйста, поставить ТАВ и ту букву, которая, если по кругу идет сразу после нее? Если не сложно. Ну, в общем, вы уже догадались.
Секундочку. Вы просите букву ТАВ показать, а алиф рядом?
Да, ТАВ, и как и сразу после нее. То есть как если бы это, если бы мы закруглили алфавит. Если бы
они рядом.
А если вы можете прямо...
Я сейчас делаю.
Подождите, Мирь, дайте вас сразу же, вас снимем два раза. Сделайте ТАВ, алиф, бет. Ну, чтобы чуть-чуть было все зрительнее.
Тогда вы пока говорите, я буду готова, сразу включу.
ТАВ, алиф, бет, хорошо? То есть. То, что хочет нам сказать алфавит, то, что хочет нам сказать Всевышний. Это не что, о, все, жизнь закончена, ты все осознал, покойся с миром, дорогой товарищ. А что, ничего не закончено? Ничего не закончено. Поэтому почему-то Раби Акива говорит, что ТАВ это вовсе не вот направление, а... Далит, вы правы про Далит. Тут пишут, что видна буква Далит, только она не видна, она считается. У нас есть уровень единиц, уровень десятков, уровень сотен. Все буквы, которые в единицах, их смысл умножается в десятках и доводится до совершенства в сотнях. То есть Далит умножается ее сила в мем и доводится до совершенства в тав. Так что там Далит, скажем, может, не видна, но там она считается, и там она действительно, вот эта дверь, которая в конце жизни открывается, закрывается. Утюда Раби Акива пишет, что буква ТАВ, она от слова ТАВА, от слова страсть. И смысл ее, что «Эйн адам мет вехацита аватоба ядо». Человек умирает, и половины своих страстей в его руках не остается. Я очень примерно переведу, но близко к тексту. Примерно Раби Акива пишет так. Я специально не перевожу с листа, потому что времени мало, чтобы мне сэкономить. Человек рождается абсолютно пустой, голый. У него ничего нет. Это не животное, которое уже в своей шубке, со своими когтяшками, которое уже защищено. Ничего нет. Ничего. И вот... Единственное, что у человека новорожденного есть, пишет Раби Акива, это тава, это страсть. Например, сначала он хочет научиться есть из груди. Он так этого страстно хочет. Все, кто были там, а мы все, многие из нас были там, понимают, о чем я говорю. Он прямо не закончится. Прямо он цепляется, пока у него не получается. Скажем, он научился есть из груди, он хочет научиться, не знаю, там, я буду скакать, понимаете, он хочет научиться садиться. И вот он пытается и пытается и пытается учиться садиться. Потом он, у него страсть научиться вставать. Потом у него страсть научиться ходить. Потом у него страсть хорошо учиться. Потом у него страсть много зарабатывать. Ты счастлив. Ты научился. Ты ешь, пьешь, ходишь. Ты кончишь школу, ты много зарабатываешь. Ты счастлив. Ну, я несчастлива. Я же одна, я не замужем. Как я могу быть счастлива? Вышла замуж. Ты счастлива. Ну, не в тот же день. Через 2 недели. Ну, как я могу быть счастлива? У всех дети. Я как родила детей. Ты счастлива? Слушай, ну какой счастлива? Ну что, ты на этом месте не была? Какой счастлива? Ночами не спишь, эти простуды все время, эти носы сопливые. Какой счастлива? Вырастут тогда. Ну вот им 15. Слушай, ты не представляешь, вот сейчас это проблема. И я уже молчу о том, что мы купили квартиру. У меня мне машкант. Мы с мужем пашем, не скажу кто. Тебе 70. Машканты выключи. Дети взрослые на ножки встали. Ты все еще ходишь, сидишь и ешь. Ты счастлива. Понимаешь, я так неразумно купила квартиру на 3-м этаже. Надо же было внизу, с садиком, вообще с бассейном. Я, ну, вы понимаете, да? Мы умеем всю жизнь хотеть. У нас всю жизнь тава, всю жизнь страсть. И мы никогда не приходим к этой страсти. Мы никогда до нее не доходим. Талмуд в том же месте, когда говорит, что «Эйн Адам мэт вахацита аватоба едо», человек умрет половины всего, что вот он за что пахал, у него в руках не останется. Там же он пишет, потому что «Ешло мэ руце матайм». «Ешло матайм руце». Сколько? И у него есть 100, он хочет 200, у него есть 200, хочет... Сколько? Ну, циферку напишите, я не слышу, я вас, я скажите. 400. И тут все, правильно, замечательно, 400. И тут, дамы, вы великолепны, 400. И тут нормальный вопрос, что 400-то? У него было 100, он хотел 200. Другими словами, он думал, что еще 100 и будет норм. Он получил эти 100. Почему он не думает, что еще 100 будет норм? Нет, вот если представить, не в 2 раза. Там другая логика. Там логика как раз линейная. Там как раз не умножение, там плюс. Там идея такая. Вот у человека есть душа, которая нефиш. Нефиш? Гухар, да, бедненькая. Вот молодым вредно наши уроки слушать. Так бы жили, не знаю. Нефиш, вот этот, который живет.
Мистер, вы командуете, у меня готово. Мне пришлось тут финт сделать.
Нефиш – это та душа, которая животное, да? Она, вот она чувствует постоянно вот эту тав. Она чувствует постоянно этот голод. Всегда. Она всегда чувствует, что что-то не то, что-то не хватает, что-то надо еще, что-то не там. Теперь. И она очень честная. Вот если шин, она шейкер, она... Ну, ее легко обманывать. Вот если вспомните вот все вот это, вот то, что мы говорили про шин, про гибкость, то изменения, ее обмануть. Тав нифига не обманешь. Что я имею в виду? Смотрите, вот пример. Тав говорят, слушай, вот еще 100 заработаешь, у тебя есть 100, 100 еще заработаешь, будешь счастливым. Она выкладывает и зарабатывает еще 100. И несчастливая. И не чувствует счастья. Ну, чувствует, но коротко. Ей говорят, ну, да, еще 100 будешь счастлива. Она говорит, вы меня не обманьте. Я уже там была. Я уже один раз повелась. Я один раз еще раз 100 заработал. Нифига меня это не сделало счастливым. Да, ты права, надо 200. Получается, что с каждым движением наверх ей, она не только не приближается к цели, она удаляется от цели. Если в первой точке, где у нее было 100, ей не хватало 100, во второй точке, где у нее 200, ей уже не хватает 200, значит, следующей не хватит там 300, 400, понимаете, да? А ее не обманешь. Слушай, вот эти наркотики попробуешь, это будет такое счастье. А, влет. Что-то несчастье, да, надо больше. Тоже уже не сработает. Ну, это вот так работает. И тут у меня вопрос. Эй, надо мэтр, хацида, вот оба еду. Человек не может умереть, и половина его страстей в его руках. Чего, чего? Какая половина? Тут должно быть, нет, человек умирает. Не может быть, что человек умирает, и все его страсти в его руках. Откуда половина-то взялась? Я что туда могу с собой утащить? Квартиру, машканту, что туда утащу с собой? Потому что у нас, да, есть дорога, удовлетворить душу. У нас, да, есть дорога сделать душу счастливой. У нас, да, есть дорога почувствовать счастье. И для этого нам сначала нужно сформулировать, что такое удовольствие. Знаете, меня это все время поражает. Я все время разные беруши про это нахожу, потому что такая тема, которая меня очень трогает, соблюдение шаббата. Раньше все рабаним, все источники, проблема в нарушении соблюдения шаббата была одна. Проблема в соблюдении шаббата была, что люди не были готовы закончить работать. Люди считали, что надо работать, работать, работать. Мы не выживем, если не будем работать. И все, кто объясняют, почему важно соблюдать шаббат, говорили, что шаббат – источник благословения. Если ты будешь работать шаббат, то сам себе навредишь. Тебе же лучше не работать шаббат, больше заработаешь в другие дни. Вообще не работать в наше время. В наше время большинство людей в принципе не собираются работать. А если собираются, то минимум. Ну, я буду работать, насколько можно мало. Насколько можно мало, я готова работать. В идеале вот эти молодые, которые 20 зарабатывают пенсию на всю жизнь. Вот у них, вот МК. Большинство списка Forbes современные люди до 25. Треть до 20. Они сейчас зарабатывают какими-то потрясающими методами, которые нам с вами и снились. Чумачечьи деньги. Уходят на пенсию, живут с удовольствием. Цель не работает. Мы в другом мире живем. Мы в другом мире живем. И сегодня сказать человеку, шаббат – это отдых, он скажет, вы что, обалдели? Для меня отдых – это вот телефончик. У телефончик – отдых. Как это выключить телефончик? Что же за отдых такой? Потому что нужна формулировка понятия удовольствия. Отдых должен приносить удовольствие, но удовольствие, давайте сформулируем, формулировка понятия удовольствия – это то, что не приносит вреда, и со временем только увеличивается и усиливается. Удовольствие, которое приносит вред и со временем исчезает, не является удовольствием. А является, ну, скажем, временным чем. Например, если муж и жена там живут по законам Торы, то когда можно вместе, когда нельзя не вместе, у них не факт, но очень много шансов, что они сохранят там страсть надолго. Хотя те полторы недели, когда им нельзя быть вместе, это, ну, надо прям напрячься, чтобы найти себя в это время. Конечно, намного кайфовее, когда меня никто не ограничивает. Чего это меня, собственно, мужем вообще ограничивает? Что это? Но зато мои отношения с мужем и 30, 40, 50 лет, все еще там страсти, все еще там желания, и все еще и вот эта вот система, она позволяет, то есть это некая рамка, которая позволяет, чтобы удовольствие не только не заканчивалось, не превращалось в болезненное, а наоборот развивалось. Если бы мы подумаем, скажем, про отношения мужа и жены, которые не ставят для себя рамки, в любом контексте не ставят для себя рамки, в какой-то момент они это делают, потому что им кажется, что это удовольствие. Я не хочу привести примеры, я думаю, у всех просто нормально с сознанием реальности и с воображением, чтобы представить, как именно муж и жена могут не ставить для себя рамки в интимности относительно друг друга. Это совершенно точно, вот без исключения приводит к проблемам, к боли, ну, к разрушению и так далее. И так относительно всего. Зависимость от телефона сегодня одна из самых сложных психиатрических ситуаций. Не в смысле, что люди глаза убивают. Дай это Бог, чтобы это была единственная проблема, что люди глаза убивают. У меня вон дочка оптиметрист. Очень много работы оптиметристов, спасибо телефонам и компьютерам. Прямо одна из самых востребованных специальностей. С родственницей из Южной Африки приехала, так волновалась, как она работает, это тоже оптиметрист. Ее на куски порвали. Сколько угодно работает. Что люди со своими глазами делают? Но это очень маленькая проблема относительно всего, что может... Это прекрасный инструмент, если им пользоваться с границами, если выстроить границы и пользоваться в границах. Скажем, человек, который соблюдает шаббат, хотя бы на шаббат закрывает это все, у него хотя бы в какой-то степени нет зависимости. У него хотя бы какой-то шаг к тому, чтобы не было зависимости. Ну, хотя бы. То есть, вот покажите нам, пожалуйста, три буквы. Будьте так добры. Мирьям, солнышко. Покажите три буковки. Вот обратите внимание. Тав. Вот круг. Представьте, что с двух сторон у нас круг букв. Да? Алиф, бет, гимн, рейшин, тав. Да? Вот обратите внимание. Тав показывает стрелочкой на алиф, и бет показывает стрелочкой на алиф. А алиф Все, посмотрели, прикольно, да? Все, мирим солнышко можно убрать. То есть, обратите внимание, алиф у нас что обозначает? Алиф у нас что символизирует? Всевышнего, да, помните? Всевышнего. Вот закончился мир, вот эти страсти все. Но ты можешь унести с собой хэцви больше, чем хэцви, если ты выбираешь. И когда ты начинаешь жить, Бет, если ты все еще помнишь, или тебя научили помнить, вокруг кого весь этот круг, вокруг кого все это кружится, вполне себе можно все это прожить так, чтобы было с чем уйти. Поэтому главный смысл буквы ТАВ, как говорят наши комментарии, это тахлит, смысл. То есть вот мы пришли к концу, и дай Бог осознали не в смысле, что мы всю жизнь понимаем, но мы, да, понимаем, в чем смысл этого всего. Смысл этого всего уметь сделать вот, ну, вот то, что надо делать. Окей, дамы, я очень старалась, конечно, как пространство лететь, чтобы закончить эти две буквы за один урок. Затем там. Давайте я посмотрю, что у нас в вопросах, если есть. Так. Окей. Так, слушайте, я не вижу вопросов, честно говоря.
Тут был один вопрос от Фроси был.
Гиперактивный, импульсивный, как-то связан с именем, а второй шалом очень спокойный и размеренный. Нет, шин, импульсивность может давать шин, но она, гиперактивность у него не от шин. А вот, скажем, можно быть гиперактивным, импульсивным или спокойным и размеренным. Например, если у них есть какое-то упрямство, с которым вам сложно, вот это от шин. Это часть их природы, нужно учиться им помочь, как с этим справляться. Например, или нужно им объяснять, как не обижать других людей, что это может быть прямо часть творения, да, часть имени. Слушайте, я не вижу больше вопросов.
Не было больше вопросов. Вам только здесь похвала была о том, что у Рабанит Хавы совсем по-другому идет цикл, но еще интереснее на базе услышанного от вас. То есть вы заложили очень крепкую базу. И вот спрашивает Ирина, как же син?
Син это в каком смысле, как же?
Не знаю.
Какой вопрос?
Фрося тут тоже спрашивает, очень активная у нас умница. Какие качества у людей, имена которых начинаются на букву ТАВ?
А, я не сказала. Имя ТАВ, да, одну секунду. Син это как шин. Там не меняется. Сейчас, секунду. Люди, у которых в имени есть ТАВ, точно не сказала. Точно скажу и прощаемся. Он. Секунду. Я закрыла. Вот. А, значит так. Люди, у которых в имени Хав. Хипуст меди, ахартуса, а это хрит, похоже, товар. Постоянный поиск, постоянный голод. Найти результат, найти цель, понять любую вещь. Поэтому очень легко найти человека с буквой ТАВ в имени, что он чувствует неуспокоенность, что он хостер минуха, что он чувствует недостаток покоя, недостаток удовлетворения жизнью. Соответственно, у него есть частые изменения настроения, и эти изменения настроения они чаще могут быть как раз в сторону такого падения настроения. Если он будет понимать, что это что источник этого испорченного настроения, этого постоянного падения настроения, что его душа ищет смысл жизни, то ему будет легче с этим справиться. Если он этого понимать не будет, то он будет думать, что он такой депрессивный, что он такой несчастный, что он будет там лечиться и так далее. А это вообще не в этом случае может быть не из другого источника. Эти люди очень любят спрашивать, исследовать. Чем выше тема, тем лучше. Очень трудно ему прямо найти ответ и успокоиться. То есть, если даже он находит ответ очень временно, потом он понимает, что можно жить дальше, еще и выше, и все еще нифига не понятно. Он фареш, сибат мацав руко, асуэр, мишумши хасеримло, он может начать сам себе объяснять, что у него вот эти изменения настроения или вот эта вечная как будто нехватка и вечный внутренний голод, это потому что это нехватка и голод там чего-то физического, там чего-то он не докупил, чего-то он не приобрел. И тогда он может прямо найти себя, что он действительно жизнь кладет со всем этим своим танком, который в нем есть, чтобы там достигать каких-то вот таких физических вещей. И, ну, вот, и мы уже описывали, что, к сожалению, это, ну, там, такими маленькими деньгами человек с буквой ТАФ не делается. Окей. Все. Да. Дорогие дамы.
Рабанит Эстер тут Хая тянет руку, и она прислала фотографию, хочет спросить конкретный вопрос. Секундочку, Хая, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Рабанит.
Здравствуйте.
Мне попалась надпись, но я ее полностью не могу хорошо на иврите прочесть. Расшифровка слова «сидур».
Сидур?
Да. Так интересно, вот наподобие, есть такая книжка, вот «Секреты ивритских слов». Вот сейчас организатор поставила это. Где можно еще почитать такие вот вещи?
Послушайте, это то, что вы нашли, это не объяснение слова «сидур».
Это не объяснение, это просто как расшифровка каждой буквы.
Нет, это стихи. Просто есть целое направление в классической еврейской поэзии, особенно это было принято в средневековье, сейчас тоже немножко есть, когда стихи составляются так, чтобы они отвечали первым, ну, как аббревиатуре или наоборот, концам букв и так далее. То есть это не то, что это расшифровка букв слова «сидур», это красивое стихотворение, посвященное «сидур».
Очень красиво. Потому что на русском языке вот есть книжка «Секреты ивритских слов», и там тоже, вот, начиная от названия страны Исраэль, тоже вот на каждую букву, вот это имена праотцов и матерей составляет слово Исраэль. Вот где такое можно почитать еще, кроме вот этой книжки?
Знаете, мне сейчас не приходит в голову книжка, которая прямо вот этим вот так занимается. Очень любит такие штуки Рав Глазерсон. Рав Матьяу Глазерсон, у него много книг, но я не помню, что была какая-то книга, которая именно вот этому вот всему посвящена. Вот что-то я не вспоминаю. Но вот внутри у него такого очень много рассыпано.
Спасибо.
И там много на русский переведено. Рав Глазерсон.
Рабанит Эстер спрашивает, можно ли название книги Рава Коэна, о которой вы говорили?
Вот, Цоколь.
Я эту фотографию отправляла в группу, между прочим, в группу Рабанит Эстер, да, есть эта фотография. Дорогие друзья,
очень простая, очень базисная, очень хорошая.
Друзья, давайте, наверное, будем отпускать Рабанит Эстера. Она устала сегодня, это прямо видно, ощущается, да? Есть наши минуты. Можем?
У нас есть 2 минуты, я вас смотрю.
2 минуты, да. И, во-первых, я должна голосом объявить просьбу о том, чтобы вы, по возможности, могли поддерживать наши женские уроки, потому что есть в этом действительно необходимость. И очень жалко, если мы потеряем часть наших именно женских уроков. Ссылочку я еще раз сейчас отправлю, куда можно пожертвовать. Я вижу, что Ирина тянет руку. Давайте дадим возможность.
Спасибо.
Да, спасибо. Я там спросила, успела написать. Я хочу об огласовках спросить. Вот написание – это одно. А есть ли вот то, что мы называем звук сам? Сами огласовки могут, имеют такие же какую-то силу, не знаю, как правильно сказать, такую же, как и буквы?
Нет. Буквы – это как Тора Шевихтав, а гласовки – это как Тора Шебальпе. Буквы – это письменная Тора, а гласовки – как устная. То есть, с одной стороны, они очень много что объясняют и очень много что дают, но с другой стороны, они не имеют вот такой силы, как буквы. А какая разница между короткими и длинными именами? Если вас все время называют коротким именем, то вам от вас воруют какое-то количество букв, то какое-то количество букв на вас не действует. А если вас называют Эсти, то Эсти вообще другое имя. Эсти пишется Айн Самых Тет. пьют вообще другие буквы. Эстер – это алиф, самых тафрейш, вообще другие буквы.